Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь да благословит, дорогие, вас и нас провести сегодняшний час и эту беседу.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит несколько странно. Литургия после литургии. Я надеюсь, отец Александр поможет нам разобраться в этом выражении. Батюшка, скажите, пожалуйста, что это означает?
Ну, наверное, каждый в какой-то мере вкладывает даже в понятие литургии какой-то свой, может быть, субъективный или глубоко личностный характер и понимание этого очень важного для церкви слова, важного понятия, важного жизненного этапа для каждого верующего, который мы переходим, по сути дела, может быть, каждое воскресенье, а может быть, даже и чаще. Почему этап? Почему? Потому что всегда из литургии в литургию мы должны расти. Из литургии в литургию мы должны преображаться. И, конечно же, мы из литургии выходим в жизнь. И говоря о литургии, как об общем деле, если перевести это слово на наш русский язык, то, разумеется, получив от Бога благодать во время литургии, мы, разумеется, должны ее не просто сохранить и не только приумножить, но и с кем-то даже этой благодатью поделиться. И здесь, конечно же, к разговору о литургии и о жизни после литургии или о жизни в свете литургии мы должны начать этот разговор, наверное, более широко, с понимания, с осознавания цели нашей жизни или тех приоритетов, которые мы сегодня себе ставим, то есть мы христиане. И опять же говоря об этом, о том, какие приоритеты, какие цели, какие смыслы в своей жизни мы поставили для себя, мы подумаем сначала о том, что вообще каждый человек или человечество ищет сегодня в этом земном отрезке времени, который нам отпущен для жизни на земле. И у французского парижского богослова, православного при этом Оливье Клемана, есть интересное размышление, которое излагается очень пространно, может быть, но своими словами попытаюсь его передать, что все цивилизации, ну, по сути дела, все общества Земли, да, все исторические отрезки времени в обществах, которые нам известны, они связаны с тем, что идет поиск потерянного рая. И в какой-то мере, разумеется, мы все, особенно в христианской жизни, ищем этот рай через то усилие, и через богослужение, и через молитву, и через таинства, которые нам даны. Оливье Клеман говорит о том, что люди ищут часто этот потерянный рай в разных вещах. Через удовольствие или через какие-то переживания, может быть, такого земного характера. Через праздник, через искусство, через бескорыстное восприятие природы, через восхищение природы, которое нам дается. Но христиане, конечно, дополним эти слова, ищут этот потерянный рай в молитве, в таинствах церковных. Оливье Клеман говорит о том, что еще вот эти вещи, которые перечислены были, да, то есть радость, то есть, да, удовольствие, развлечение, даже говорит он так, праздник, искусство или восхищение природой, они требуют, разумеется, человека, чтобы он своим усилием сделал все эти вещи по-настоящему человеческими, добавим от себя, по-настоящему божественными, или даже более правильно, богочеловеческими. И, разумеется, здесь мы подходим к тому, что только подвигом человека, христианина, все сферы нашей жизни, там праздник, искусство, созерцание природы, делаются преображенными, по-настоящему богочеловеческими и, по сути дела, телом Христовым. И здесь мы приходим к тому, что вот это понятие нам всем часто, в общем-то, встречающееся в Писании или даже в церковной литературе, о том, что христианин – это есть царственное священство, христиане, народ Божий, люди, взятые в удел, по слову апостола Павла. И в чем же наше священство, мы задаемся этим вопросом, в чем же наше избранничество? Мы понимаем, что мы не маги, не жрецы, мы именно священники, то есть иереи. И это общее понятие не только касается клира, клирика, да, а вообще в целом христиан. Мы понимаем, что, разумеется, перед нами стоит цель преображать нашу жизнь через преображение самого себя. И преображать эту земную жизнь, часто безобразную, или жизнь не просто безобразную, но и безобразную, которая верглась в хаос. Мы должны ее преобразить, вернуть ей образ через свое усилие, через подвиг, через аскезу, через молитву, через участие в таинствах, в том числе, разумеется, через литургию. И здесь мы, во-первых, задаемся вопросом о том, да, мы согласны, мы получаем с вами в таинстве Евхаристии, то есть благодарение, во время литургии получаем от Бога благодать. Ну, скажем, такие общие слова. Как мы должны ей распорядиться? В чем мы сегодня воплощаем это преображение? Если даже сначала поговорить надо о том, что же такое преображение, если обратиться к терминам более, может быть, доходчивым, понятным, не таким общим, не таким богословским, но нам придется обратиться, да, может быть, к философским терминам. Мы понимаем, что наш мир, в котором мы живем, это мир феноменальный, в нем есть некие явления. А если говорить языком философским, то есть мир идеальный или мир ноуменов. И вот мы должны этот ноуменальный мир, по сути дела, спроецировать имплицитно на мир феноменальный. И таким образом вот наши отношения, даже может быть брак, возьмем самое простое, отношения мужа и жены, отношения супружеские. В чем здесь именно преображение? Во-первых, мы друг другу верны, проявляется исключительная, подлинная, окончательная такая верность и преданность друг другу. Что это? Ну, ничего вроде бы необычного, но для христианина это очень важно. Через эту верность, преданность друг другу вырабатывается, рождается исключительная верность уже единому Богу. То есть семья, как мы помним, домашняя церковь, по слову, опять же, Священного Писания. То есть мы видим, что даже вот в этом самом первейшем проявлении нашей общественной жизни, как часто мы даже и помним еще из прошлых лет, что семья – это ячейка общества, мы, разумеется, видим, что преображается наша жизнь. И знаете, вот мы сегодня живем, вот сейчас этот год заканчивается, год, как мы помним, столетия революционных событий. Я хочу вспомнить такие явления революционные, еще бывшие в России задолго до начала 20 века, явление такое, как декабризм. Да? И вот некоторые декабристы, даже еще перед сенатским восстанием, уже начинали отходить от этого, как сказать, дела. И особенно после него многие пересматривали свои воззрения и говорили о том, что изменить общество можно, меняя только самого себя. Меняя самого себя, меняем свою семью, и тогда меняется общество. Простая, кажется, банальная мысль, но, к сожалению, живучесть революционных идей, она нам диктует несколько, часто людям диктует несколько другие законы. Кажется, что нужно насильственно, искусственно, механически изменить общество, окружающее меня, тогда и моя жизнь изменится. Да, заставить всех жить по-иному. И вот как раз литургия и Евхаристия, когда мы в благодарении, благодарности к Богу, получаем от Него благодатные дары, мы, разумеется, меняем сначала себя, преображаем себя, и через преображение себя стараемся преобразить стихии материального мира. Даже так, даже таким образом. Потому что мы, когда размышляем о преображении самого себя, что же это такое преображение самого себя? Ведь, разумеется, мы в литургии становимся причастными святости Божией. И, разумеется, к нам, по сути дела, предъявляется некое требование усваивать святость Божию. Какое следствие? Становиться святым. Вот так звучит очень, может быть, дерзновенно. Но мы понимаем с вами сегодня, что мы часто слышим, сами говорим это и слышим от своих близких, что когда говорится о нравственной, моральной, церковной жизни, жизни аскетической, мы говорим, мы не святые, мы не должны этого делать. С одной стороны, святые, которых мы знаем из житий, они никогда не говорили о себе, что мы святые. И вот получается, что же мы подражаем святым, святые никогда не говорили, что мы святые, и мы. Но мы говорим это как-то несколько самоуверенно и с некоторым высокомерием, и даже с некой правотой внутренней. Мы не святые, и с нас взятки гладкие. К нам претензий никаких быть не должно. Мы можем не поститься, мы можем не молиться, мы можем, может быть, не причащаться. Мы имеем право не творить таких добрых дел, которые творили святые, потому что мы не святые. Вот такой круг магически замкнулся, и мы, в общем-то, оказались в тупике. Так вот, сама по себе литургия, она, разумеется, и участие в литургии, оно нас должно вдохновлять. И не только вдохновлять, но это требование к нам. Ты причащался, ты причастился. А дальше что? Что ты вынес из литургии в жизнь своей семьи, в жизнь места там, где ты работаешь, в жизнь тех людей, с которыми ты общаешься. По сути дела, ведь литургия, да, это такая сверхэмпирическая, сверхъестественная, сверхреальное такое явление или вторжение неба в нашу земную жизнь. И, разумеется, вот это сверхреальное вторжение, оно все-таки опирается, основывается и сопрягается с жизнью земной, с жизнью, как бы сказать, нашей исторической, временной реальности. Несмотря на то, что, да, литургия, которая делает актуальной церковь, она показывает природу церкви, что церковь, ее природа, она действительно в какой-то мере сверхреальна. Да? Здесь через литургию в нашу жизнь входит вечное, вечное входит во временное, то есть бесконечное входит в конечное, безусловное входит в условное, невероятное происходит слияние, но слияние это с земным. Все-таки мы видим, что вот это трансцендентное, но в какой-то мере и имманентно нашей жизни. Поэтому что это такое? Это настоящее проявление Бога-человечества, природа Бога и материальная реальность сопрягаются вот в этом единстве, которое, в общем-то, реализуется в единстве членов церкви. Да, так мы все разрознены. Мы как отдельные атомы в этом мире. Но когда мы собираемся вокруг чаши, мы собираемся вокруг такой единой, животворящей силы Христа. Христос нас собирает. Ведь на самом деле, даже у отца позитивизма, у Огюста Конта, есть такое выражение, что человечество – это единое существо. И вот позитивист, да, человек, в общем-то, может быть, конечно, далекий от богословия, но он сказал очень важную вещь для нас. И мы видим, что на самом деле нигде, как в литургии и в церкви, вокруг Евхаристии, человечество и не является, и не становится актуальным, именно как единое существо. И мы помним выражение, опять же, апостольское, что церковь, тело Христово. Так вот, эта богочеловеческая телесность, она как раз и воплощается в литургии, в Евхаристии, в церкви, когда человек, человеки, люди составляют единое существо, тело Христово. Мы получаем благодать от Господа. Как мы ее расходуем? Где мы можем ее применять? Мы уже говорили о семье. Мы говорили о том, что, разумеется, это изменение себя, преображение себя, оно должно дальше за собой вести изменение той среды, где мы обитаем. И опять же нам скажут, может быть, что это слишком дерзновенные слова, но эти слова мы просто переведем на язык святого Серафима Саровского. Ведь он говорил о том, что спасая себя, спасаясь сам, ты спасаешь окружающий тебя мир, в какой-то мере, да, и мир. Да, может быть, это несколько, опять же, дерзновенно. У Серафима, у преподобного отца сказано, спасаешь как бы людей. Но у апостола Павла мы помним слова о том, что вся тварь стенает и мучается до ныне, чая откровения сынов Божьих. Так вот, мы видим, дорогие, здесь, что часто мы задаемся вопросом о том, почему в нашем мире все больше и больше умножаются страдания, боль, беда, скорбь. Но потому что человек, мы должны вспомнить, что христианин, человек – это звено между миром небесным, мистическим и миром земным, между царством природы. Человек – это важное, важнейшее звено между царством небесным и царством природы, то есть царством земным. И когда это звено становится слабым, то разлад, который был еще в начале истории, то есть грехопадение, он еще больше увеличивается. И человек, который должен вносить соединение мира, вот наших явлений, феноменального мира, с миром идей, то есть с миром божественным, он становится не проводником благодати, а проводником другого хаоса. Да, разумеется, мы помним, что мир сотворен из хаоса первоначального. Но мы не отвергаем природу, мы должны ее преображать. Но когда мы отрываемся от Бога, то мы не преображаем природу, а искажаем и ввергаем ее не в первоначальный хаос, а в хаос уже негативный, отрицательный и бесовский.
Батюшка, а позвольте я задам вам несколько вопросов, касающихся непосредственно литургии, как богослужения. Первый вопрос, батюшка, скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли назвать участием в литургии присутствие на богослужении без причащения святых Христовых тайн?
Угу. Я хотел бы... Вопрос ваш лаконичен, но я хотел бы на него тоже попытаться ответить более широко. Я понимаю этот вопрос, понимаю его остроту. И сегодня все больше и больше сталкиваюсь с тем, что этот вопрос остро стоит не только вот перед вами, передо мной, но и перед простыми мирянами, перед простыми молящимися. Сегодня я сталкиваюсь часто в церковном богослужении, в практике с таким иногда механическим и в какой-то мере автоматическим, даже магическим отношением к причастию, что человек подряд причащается 7 раз в неделю. Причащается не только каждое воскресенье, а подряд 7 раз в неделю. И считает, что таким образом он достигает каких-то высот духа. И я, с одной стороны, понимаю, что причастие регулярное и частое очень важно. Но при этом мы должны понимать, как сегодня мы уже говорили, что из причастия должно вытекать и изменение нашей жизни. Знаете, я хочу предложить очень простой критерий. Для этого, я опять же согласен, что, конечно же, когда такая интенсивно идет духовная жизнь, я не ставлю даже в кавычки, это понятие в этом контексте, то, разумеется, мы не можем, не вправе, может быть, предлагать человеку требования о приготовлении через говение, через воздержание от сахарной пищи, может быть, я условно говорю, да, в прочитывании правил, молитв каких-то, да, или канонов перед причащением. Но давайте проверим себя проще. Если мы взяли себе такую интенсивность причастия, а это сегодня довольно актуально уже, то если мы причастились, причащаемся каждый день, может, друг, или каждое воскресенье, то является ли у нас желание усиленно молиться и с Богом продолжать общение уже вне храма? Продолжать общение с Богом через помощь ближнему, через сострадание, о чем мы сегодня говорили, через молитву. Вот мы привыкли, может быть, даже иногда, и это не совсем полностью выполняем, прочитать после причастия правила благодарственные. И иногда формально мы его и прочитываем. Но если причастие было не механическим, не автоматическим и не магическим, то, разумеется, появляется желание прочитать, может быть, что-то большее. «Канон Иисуса сладчайшим, ведь мое сердце усладилось». Или акафист нашему Господу с тем же названием «Иисусу сладчайшим, усладилось мое сердце». Но когда такого услаждения, такого вдохновения не произошло, мои отношения с ближним не поменялись, в семье я не изменил своего отношения к домашним, то значит, все-таки мы должны себя спросить, не механический ли подход был к таинству причастия. Я не заостряю вопрос о приготовлении. И что касается присутствия. Знаете, и вот как уже конкретно к вашему вопросу, я несколько, может быть, отошел или издалека начал на него отвечать. Часто я слышу о том, что это не естественно или неправильно, или даже незаконно присутствовать на литургии и не причаститься. Якобы так никогда не было в Древней Церкви. Но это небольшая ошибка здесь в этом кроется, потому что все-таки в Древней Церкви еще, кроме всего того, что есть сегодня у нас, что было в Древней Церкви, была очень строгая епитимийная практика. И даже те христиане, которые по каким-то причинам были лишены права причащаться, был отдельный разряд, который не выходил вместе с оглашенными из храма. Это куп настоящие, которые оставались до времени причастия и смотрели, как их братья и сестры причащаются, но сами к чаше не подходят. То есть сказать о том, что не было никогда...
Но они ведь чувствовали себя ущербными от этого.
Но дело все в том, что они чувствовали себя, может быть, и ущербными, они понимали, что они себя сами отделили от причастия тем или иным грехом. Это первый момент. Но здесь еще этот вопрос заключается в том, что церковь никогда и духовенство не выполняло лишь форму или служение жандармерии какой-либо. Кто-то отталкивал человека. Человека именно не просто отлучали, ему объясняли, почему сегодня причастие для него будет не на пользу, а может быть и в суд или в осуждение. Мы же понимаем, что и не наши святые отцы, учителя, которых мы почитаем, они не выполняли роль каких-то инквизиторов. Разумеется, тот, кто стоял вразумленный святыми или наставниками, пресвитерами, он, разумеется, стоял по своей воле и не причащался. Он это понимал и ощущал. Поэтому, когда мы сегодня не имеем некой епитимийной практики, то, разумеется, мы имеем совет священника, имеем свое отношение и понимание того, что, может быть, сегодня не до конца был готов. Готов через покаяние, не только через формальное вычитывание молитв или формальный пост, который доведен, может быть, был до диеты. Я как раз, если мы пост где-то сводим к диете, а молитвы сводим к вычитыванию, не значит это, что молитва должна быть устранена. И пост должен уйти в небытие и остаться где-то на задворках в конце истории, и мы должны о нем забыть. Если я не пощусь неформально, глубоко, это не значит, что я должен пост отменить. Если я молюсь рассеянно или из-под палки, то это не значит, что молитвы святых, данные мне в молитвословии, должны исчезнуть из истории церкви. Разумеется, нет. Этого не означает. Моя немощь, она ни в коем случае этого не отменяет. Поэтому, конечно, здесь мы понимаем, что искусственно, рационально перенестись в какие-то временные рамки, другие или иные, невозможно. Или также, опять же, рационально, искусственно внушить себе или согласиться с тем, что время и пространство, оно непрерывно, тоже невозможно. Оно прерывно, разные этапы в истории, и мы совсем другие. И бывает так, что действительно людям, может даже и нам, священникам, иногда желается служить и причащаться, как в древней церкви, как на Афоне, как в каком-то монастыре, как в Греции. Это все-таки очень общее понятие. И вот как раз вот оперирование общими понятиями, они, с одной стороны, очень рациональны, а с другой стороны, очень утопичны. И, конечно же, они сразу перекрывают вход в душу именно осмыслению, усилию, стойкости и подвигу. Потому что это голые схемы. А голые схемы, они, разумеется, противники всякой живой жизни. И если мы говорим о тех или иных традициях, которые есть сегодня в церкви, то они как раз очень лояльны, очень гибки и очень как раз всегда подстраиваются под человека. Всегда мы видим и знаем в своей церковной практике, и вы, и я видим, что священник зачастую на приходе от прихожан не требует абсолютного исполнения тех или иных канонов, вычитывания, прочитывания. Он смотрит на исповеди зачастую в сердце человека. Двух-трех слов зачастую хватает священнику, чтобы понять, с каким сердцем сегодня человек идет к причастию. А его трехдневный или однодневный пост как раз здесь уже не является для духовника основным чем-то таким важным, который, что занимает, как сказать, статус критерия какого-то. И как раз наоборот, когда мы вносим новые схемы, которые могут отменить пост или предписывают причащаться каждую литургию, то это уже некая схематичность, которая уже человека вводит в некие рамки. Мы говорим про формы. Ведь смотрите, ведь Господь, говоря о литургии, Господь ведь не выдумал новых форм. Да, у него есть такие слова, что новое вино не вливается в старые мехи. Но как раз речь здесь не идет о том, что нужны какие-то новые формы. Потому что мы знаем, что апостолы первоначально посещали храм Иерусалимский. И вышли из храма только потому, что иудейский народ с ними размежевался. Не более того. Все то, что мы имеем сегодня даже в церковном обряде, это не выдумка христианства. Это не порождено христианством. Все это было до христианства. То есть никаких новых форм, по сути дела, не выдумывалось. И потому что Господь нам сказал прямо, что закон исполнился. Закон исполнился во Христе. Что значит исполнился? Что он вышел за рамки, как вино, которое вливаемое в чашу, когда оно непрекращаемо вливалось, оно перелилось через границы этой чаши. Закон исполнился, исполнение его произошло. Поэтому формы, схемы, разнообразные эксперименты с формами, они не так важны, как важна глубокая духовная жизнь по преображению себя и тем самым по преображению окружающего нас мира.
Батюшка, ваши ответы глубже, чем вопросы. Батюшка, но хочу все-таки дополнить мой первый вопрос, дополнить вопросом нашей телезрительницы, которую она задала через группу ВКонтакте. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, можно ли во время литургии на Херувимской читать про себя 50-й псалом? Во время «Тебе поем»? Тропарь третьего часа, Анна достойна есть молиться сначала о усопших, а потом о здравии сродников. То есть вот можно ли, с одной стороны, отрываться от молитвы, которую мы слышим в хоре, а с другой стороны, из этого сообщения мы видим, что человек представляет себе, о чем молится священник в это время.
Диакон, по крайней мере.
Ну или диакон или священник, да.
С одной стороны, конечно, мы видим, если диакон читает про себя этот псалом во время каждения, во время пения херувимской песни, то мы не видим причины, чтобы отказать мирянину тоже в мысленном прочтении этого псалма покаянного. Но при этом не только фоном должна быть херувимская песня, она очень важна. Она очень, так сказать, существенна. Почему? Потому что мы видим в ней не только описание момента литургии, всякое ныне житейское, как бы сейчас отложи попечение. Знаете, на самом деле те слова, что всякое ныне житейское отложим попечение, эти слова во многом могут нами использоваться и в нашей повседневной жизни. Потому что ведь это, по сути дела, слова евангельские, слова Нагорной проповеди. Думайте о Царстве Божьем, остальное все приложится вам. Ведь мы часто думаем о частностях. Часто думаем о частностях. Прошу прощения за такой, может быть, каламбур. Но и мало думаем о существенном. А ведь литургия, о которой мы сегодня говорим, это воистину соединение Духа Божьего с душой человека. Это соединение сущего с существующим, то, что мы видим. Это соединение содержания с формой, о которой мы с вами сегодня уже говорили. Это соединение смысла с символом. И здесь, конечно же, вот эти слова песни Херувимской, они наставляют нас в правильном направлении, просто даже в житейском плане, насколько нам важно не выпускать из сознания обращенность к Богу, и при этом понимая, что вся наша деятельность им освещается, в том числе и нашим пребыванием на литургии, нашим приобщением, в том числе через молитву. Но что касается, если мы это из вида не упускаем, конечно же, кратко, в какой-то мере, содержа в себе уже в своем сердце слова о том, что мы это попечение земное во многом ставим на второй план, возводим попечение о своей душе, о соединении души с Духом Божьим, существовании нашего сущим, по-настоящему сущим, мы, разумеется, здесь можем, конечно же, принести Богу молитву краткую о тех людях, ведь даже не о себе, да, а о тех людях, которым мы сострадаем. Опять же, умение сострадать – это проявление того отражения даров литургии, нетварных энергий, благодати в нашей душе, насколько мы сумели их в себя воспринять и правильно отразить по отношению к Богу в молитве. Конечно, это возможно. При этом, разумеется, не выпадая из литургии совсем, потому что херувимская песня, она поется все-таки долго, мы текст ее, в общем-то, знаем. Мы должны как бы не только фоном, а душой, не только слухом, а душой ощущать тот момент, который, в общем-то, должен отразиться даже на нашей повседневности.
Ну вот здесь, батюшка, таких три эпизода, да, приводятся из литургии, и, соответственно, центральной части евхаристического канона. Здесь, наверное, наша телезрительница ссылается на тот момент, когда читается тропарь «Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим неспославы». То есть вот это желание молиться не с хором, а, так сказать, с клиром, с духовенством. Как вы расцениваете вот такое намерение? Ведь есть храмы, в которых сейчас молитвы читаются вслух священнически.
Ну, во-первых, есть храмы, которые по объему не очень большие, и священник, читающий молитвы даже в полголоса в алтаре, эти молитвы слышны. Бывает иногда, что хор в какой-то момент останавливается, слышны конечные слова священника. Сейчас ведь это не самое важное, кто что слышит, потому что мы можем, и многие христиане сегодня держат в руках тексты, которые издавались даже, в общем-то, в конце 90-е даже годы, эти книжечки до сих пор переиздаются, там, где даны тексты не только мирной иктинии или иктинии просительной, но не только возгласов, которые говорятся вслух, но и тех молитв, которые произносятся священником. Никто же, разумеется, не запрещает эти молитвы знать, с ними во время литургии знакомиться, их читать.
Бытует такое магическое представление о том, что раз они тайные, то даже
читать. Мы скорее должны понимать, что слово «тайный» в нашем церковном литургическом контексте связаны с таинственными, то есть мистические молитвы, а не те, которые скрываются от народа Божьего. Тем более скрыть сегодня практически ничего невозможно. При этом, говоря сегодня о Древней Церкви, вы не будете тоже со мной спорить о том, что некая дисциплина тайности была в Церкви, и внешние люди для Церкви, для, не только для клира, да, но для верующих, для крещенных людей, они не знали, от них скрывали не только тайные молитвы, а даже суть тех таинств, которые совершаются в храме за закрытыми дверями. Мы тоже это понимаем. Мы видим, что время меняется. Мы видим, что сегодня нельзя полностью отделить людей, хотя, опять же, можно ли говорить стопроцентно воцерковленных от не стопроцентно, это не те термины, да, которыми мы можем сегодня оперировать, но при этом мы понимаем, что так или иначе наш народ даже, может быть, отдельно его представитель, который не причащался ни разу в жизни, но является человеком, может быть, крещенным в детстве, знающий те или иные какие-то традиции, бывающий в храме. Нельзя сказать, что он абсолютно чужд. Вот мы живем в такое время, которое очень не похоже на все другие времена. Не только на времена Древней Церкви, которая тоже была очень разной, потому что мы знаем, что традиции Древней Церкви, они были разные. Разные, может быть, в Риме, разные там, в Каппадокии, разные в Иерусалиме, разные в Карфагене, разные другие абсолютно в Александрии. Мы, когда говорим вообще о Древней Церкви, мы, в общем-то, не даем себе отчета в том, что Древняя Церковь тоже была разная. А сегодня мы живем даже в те времена, которые глубоко, сильно отличаются от времен начала 20 века или конца 19 века. Поэтому, конечно же, здесь мы не можем сегодня соблюдать эту дисциплину тайности, которая была в Древней Церкви, но при этом мы и не можем сегодня оставить без ответа и без объяснения те или иные литургические моменты, литургические традиции, которые сегодня мы пытаемся как раз объяснить, довести хотя бы в какой-то мере до сведения не просто только литургические, текстуальные особенности, но и главные, глубинные смыслы, которые несет в себе литургия, Евхаристия и сама Церковь, которая становится актуальной через литургию, через Евхаристию.
То есть все-таки Можем ли мы или не можем рекомендовать мирянам знакомиться с
Скорее всего, мне кажется, литургии? Чтобы не смешивать, может быть, как бы, и не отвлекаться от песнопений, стоит с этими молитвами знакомиться заранее. Скорее всего, можно их с собой брать. Если брать литургию Святого Иоанна Златоуста, то эти молитвы не очень длинные, как в литургии Василия Великого. Да? Поэтому, может быть, стоит заранее знать, о чем в это время молится священник, если это не происходит вслух. Это вполне возможно. Чтобы, в общем-то, наверное, не отвлекаться и от тех важнейших песнопений, они тоже довольно богословски насыщены, которые исполняются хором. А в некоторых храмах сегодня даже эти песнопения поет сам народ Божий, то есть люди, которые молятся в храме. В храме есть и такие общины, где сегодня не только молитвы, может, читаются вслух или их слышно, потому что маленький храм, но еще и есть традиция эти молитвы, которые поет хор, петь вместе.
Спасибо, Господи, батюшка. Есть еще у нас один интересный вопрос, который мог бы стать, наверное, даже темой целой программы. Он очень краткий. Почему в алтаре находится стол с крестом, а не ковчег завета?
Стол с крестом. Это имеется в виду, видимо, престол как-то, да, украшенный, может быть, или...
Наверное, ну, за престольным крестом.
За престольным,
конечно,
крестом. Ну, во-первых, в какой-то мере мы должны сегодня осознать, что и ковчег завета, только уже нового, в какой-то мере присутствует, потому что мы имеем в каждом храме, в каждом алтаре небольшой, пусть маленький ковчежец, но с святыми дарами. То есть Христос, Господь, в святых дарах присутствует постоянно во святая святых, в алтаре, в храме.
На престоле.
На престоле. И, по сути дела, конечно же, ковчег завета, только уже нового завета, присутствует, есть в храме, и святая святых настолько же сегодня актуально это название, как было актуально и для храма Иерусалимского на протяжении всей его истории. Только, разумеется, сегодня мы имеем более важнейшее присутствие, нежели это скрижали завета, которые держал в руках Моисей и получил их на горе Синай, посох Аарона, манна. Это все, конечно же, величайшие вещи, но это было предзнаменование Евхаристии, по крайней мере, манна точно, признаменование Евхаристии, а посох Аарона, прозявший, это, разумеется, тот росток, тот отросток или то проявление жизни, которую мы чаем сегодня получить в нашей приобщенности.
И то, что мы видим в крестном древе.
То, что мы видим в крестном древе, потому что ведь крестное древо, которое стоит за престолом, оно что собой изображает? Оно не только оно стоит, но еще стоит и семисвечник. Все это вместе, по сути дела, изображает райское древо жизни, древо живота. Потому что и сама Евхаристия для нас – это древо жизни. Мы говорили сегодня о том, что человек ищет потерянный, утраченный рай. И он обретает его снова в храме. И, по сути дела, храм – это место, которое собой изображает не только ковчег завета, не только святая святых храма Иерусалимского, но и просто Эдемский сад. Потому что там находится древо жизни, от которого мы получаем плоды жизни, которые помогают нам, скажем прямо, духовно не умирать. Когда мы, существующие на земле, во времени, в условиях этой жизни, причащаемся безусловному, бесконечному и вневременному абсолюту.
Спасибо, Господи, батюшка. Но если вернуться к теме литургии после литургии. Отец Александр, сейчас тоже популярным становится такое выражение, как «христиане воскресного дня». Подразумеваются те люди, которые участвуют в воскресном богослужении, но жизнь их принципиально не меняется. А скажите, пожалуйста, можем ли мы литургические формы, которые мы имеем в нашей литургии в храме, переносить и на нашу жизнь? То есть, по примеру литургии, читать Священное Писание дома, по примеру, может быть, литургии верных, объединять всех своих близких за единым столом для общего общения. Как вы считаете, можем ли мы вот такое сравнение проводить?
Но литургия после литургии – это все-таки жизнь в свете литургии. Дело даже, опять же, не в формах, не в тех или иных как бы декорациях или антураже, которые мы будем применять, а дело в глубинном изменении человека. Потому что ведь мы понимаем, если изменился наш внутренний мир, что меняются наши отношения. Мы действительно можем искусственно что-то как-то даже торжественно проводить, семейный обед, но при этом внутренняя неизмененность и внутренняя напряженность, она, разумеется, не даст тех плодов, которые мы ожидаем от тех или иных форм антуража или декораций, которые мы, в общем-то, составили и представили нашим близким. Поэтому важно понимать, что, чего мы ищем. Мы же действительно ищем потерянного рая, ищем радости. Мы ищем вот этого преображения и гармонии в себе. И когда мы эту гармонию в себе через подвиг, через стойкость, через усилие, через верность в себе созидаем, ведь причастие, с одной стороны, мы его получаем тогда, когда мы себя приготовили. Ну, даже покаяние просто. Осознанием своей нищеты и осознанием своей такой нужды в приобщенности вечному. Получаем это. И мы должны это реализовать. Вот часто тоже говорят, как бы такой пример, что вот святой Иоанн Кронштадтский причащался ведь каждый день. Ну, мы понимаем, что, во-первых, были какие-то поездки у него были, но даже если он причащался каждый день, то мы, по крайней мере, видим воплощение его приобщенности, потому что он за свой, наверное, один день делал столько добра, сколько все мы вместе не сделали за всю свою жизнь. Тоже надо понимать. И да, это плоды причастия. То есть он не мешал причащению воплощаться в реальные добрые дела. Не тормозил-то, не сохранял-то в себе, не накапливал в себе какие-то...
Не закапывал.
Не закапывал и не накапливал в себе благодать. Ну, как ее можно накопить? Это похоже очень, знаете, на западное схоластическое учение о сокровищнице добрых дел. Только здесь, только там все-таки были какие-то люди, которые эти добрые дела накапливали, эти добрые дела можно было как-то приобрести каким-то формальным путем через церковную бюрократию, то здесь мы сталкиваемся еще с каким-то очень странным явлением, что мы накапливаем в себе благодать от постоянного причащения, но она нас не меняет, и мы ей не делимся. Даже с теми людьми, которых мы, может быть, и должны были сегодня своим примером привести в церковь, которые еще не приобщились, по крайней мере, традиции, которая знакома нам. И вот здесь мы, конечно же, видим, что примеры эти не всегда работают. Примеры с древней церкви, примеры со святым Иоанном Кронштадтским. Мы должны дать себе время, вот после причастия, и осмыслить, что мы получили, и воплотить это в жизнь, то есть, чтобы это у нас и усвоилось, и чтобы мы увидели, как мы сегодня этим можем поделиться. И во что это сегодня воплощается. И вот действительно мне пришла в голову такая мысль, которую я уже сегодня поделился, о том, что если после святого причастия я просто нахожу только в себе силы формально прочитать благодарственные молитвы, даже просто так, единственное даже, если во мне не загорается желание молиться, то, разумеется, это проверка, это некий критерий того, что сердце мое не усладилось. И в какой-то мере причастие было механическим, автоматическим, магическим и, по сути дела, вполне возможно, даже его суждение. Вот если это будет позволено, то такой критерий, мне кажется, вполне можно применять для проверки своей духовной жизни.
Батюшка, а какой же тогда критерий, когда должна наступить следующая литургия? Вот... Согласно вашему критерию, человек ощущает фиаско, которое он потерпел на этой литургии. Является ли вот это чувство этого фиаско поводом для того, чтобы откладывать свое следующее причастие?
Оно является поводом, во-первых, для покаяния, для подведения такого итога. А ведь покаяние, которое опять сегодня до сих пор остается актуальным перед причащением, ведь это тоже должно нами быть правильно осмыслено. Исповедь, покаяние, раскаяние – это не перечеркивание прошлого, это не представление о том, что прошлого как бы не было. Покаяние – это точка отчета для внутреннего роста горе, ввысь. У нас же почему зачастую, опять же, бывает или нарастает такая комплексная неготовность к причастию, потому что у нас неправильное отношение к исповеди. И речь в виду не о том, что она не на своем месте, что можно разделить эти таинства. опять же, ничего искусственного разделять не надо. А наше отношение к исповеди не совсем верное, что мы идем к исповеди с желанием отменить свои прошлые поступки, сделать их как бы не бывшими. Это, конечно же, ошибочно. Ошибочное мнение, потому что если мы просто искусственно в своей голове создаем иллюзию, что этого не было, в чем я сегодня раскаялся, после исповеди как бы этого не было, то, разумеется, это рано или поздно как бумеранг мне вернется, потому что закопать голову в песок и ждать спасения невозможно. Поэтому мы должны осмысливать поступок свой, который мы совершили, как отпадение, как разлад, и, по сути дела, даже понимать и космический характер этого. Если я христианин, если я несу на себе звание царственного священства, народа Божьего, человека, взятого в удел, то если я, как священник, это, опять же, общее понятие для христианина, совершил это падение, то я умножил разлад, разрыв сущего и существующего. То есть я повинен не просто в каком-то нарушении закона, заповеди, традиции, я повинен в очень серьезных вещах. Я положил предел и препятствие для вхождения благодати Божией в жизнь нашего мира. И, конечно же, тогда покаяние, когда оно так глубоко касается сердца, когда оно так серьезно, когда оно по-взрослому, а не инфантильно реализовывается, оно является, по сути дела, таким шагом, очень важным для того, чтобы свою душу, сердце, сознание сделать готовым к приобщению.
Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, время наше уже истекло. Благословите нас, пожалуйста, на прощание.
Дорогие братья и сестры, всех вам благ, помощи Божьей, доброго здоровья. И всем, дорогие, желаю, чтобы святые Христовы таинства были в духовное и в телесное исцеление, в наследие Царства Небесного, которое ощущалось вам уже сегодня, сейчас, каждодневно. Аминь. С Богом.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!